Станислава Белковского, Дмитрия Орешкина и Андрея Пиантковского. Как обычно, приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Думаю, что следует начать разговор с последствий разогнанных в минувшие выходные маршей несогласных. Мы уже говорили в первой части нашей программы о том, как скупо и тенденциозно освещали эти события российские телеканалы. Но если обратиться к интернет-изданиям и блогам, то видно, какой неблагоприятный для властей резонанс вызвали их действия. А если посмотреть западную прессу, то мы увидим, что марши несогласных воспринимаются как важнейшие события российской политической жизни. А известия о задержании Гарри Каспарова и вчерашнем его допросе в ФСБ появились на центральных местах в обзорах международных новостей. Понятно, что если бы оппозиционные демонстрации прошли беспрепятственно, такого шума бы не было. Неоправданную жестокость властей в отношении несогласных принято объяснять паранойей, ничем не оправданным страхом, но мне кажется, такие объяснения не слишком убедительными. Либо страх перед оппозицией все-таки имеет серьезные основания, либо, напротив, власти специально проявляют чрезмерную жестокость и неуступчивость с какой-то тайной целью – дестабилизировать обстановку, например, искусственно поднять градус противостояния. Возможно, я ошибаюсь. Станислав Александрович, добрый вечер. Что вы думаете?
Я думаю, что борьба с оппозицией в России превратилась в большой бизнес. На борьбу с несогласными выделяются значительные средства, как по линии силовиков, которые планируют гигантские, совершенно несоразмерные по масштабу самим акциям силовые мероприятия, так и по линии кремлевских политтехнологов, которые выстраивают целую армию обороны от несогласных, включающую всякого рода фантомные и бесполезные, но востребованные именно в таких эпизодах псевдополитические структуры, типа наших или молодой гвардии Единой России. Ясно, что если бы марш несогласных мирно прошел, например, от Пушкинской до Тургеневской площади в Москве, то это было всего лишь мероприятие с участием 5-7 тысяч человек, и списать огромные средства на борьбу с этим мероприятием было бы невозможно. Поэтому здесь самые разные люди, и силовики, и представители кремлевских политтехнологов используют слабое место Путина, его панический страх перед оранжевой революцией, который происходит из непонимания сути и генезиса тех событий, которые произошли на Украине в 2004 году. И в результате Путин наносит значительный политический ущерб, особенно на международной арене, о чем вы совершенно справедливо сказали, но трактовать это с политических позиций практически невозможно. Нужно оценивать в первую очередь шкурные интересы тех людей, которые столь размашисто и неуклюже планируют подобные репрессивные акции.
Дмитрий Борисович, добрый вечер. Согласны ли вы со Станиславом Белковским, что движет теми, кто принял решение подавить всякую оппозицию любыми средствами и игнорируя международный резонанс? Абсурдный страх оранжевой революции или некие иные мотивы? Знаете, даже появилась в интернете такая шутливая версия, что Касьянова готовят в преемнике Путина и повышают его рейтинг.
Здравствуйте, добрый вечер. Ну, я думаю, что на самом деле все объяснения имеют ту или иную долю истины. И в частности, то, о котором говорил Станислав, ну, финансово-материалистическая такая точка зрения. Ну, действительно, это стоит денег, и некоторые люди на этом зарабатывают эти деньги. Но мне кажется, это верно, но не исчерпывающе, как, собственно, и мои слова тоже будут не исчерпывающими. Потому что они все равно опираются на то, что Станислав назвал паническим страхом Путина перед оранжевой революцией. То есть, значит, мы опять сводим объяснение к тому, что они очень сильно боятся. И это правда, они действительно боятся, правда, не совсем понятно чего, так вот, на первый взгляд. Но мне как раз становится все более очевидным, что они боятся, знают чего. Вот, на мой взгляд, мы сейчас переходим очень медленно, очень постепенно и очень неравномерно, то есть начиная только с самых крупных городов в стране, от вот такой феодальной псевдо-стабилизации к первым судорогам последующей уже по-настоящему буржуазной революции, если пользоваться терминами марксизма. Но если иметь в виду, что Советский Союз был как бы рабовладельческим обществом, где был уникальный, эксклюзивный хозяин, который назывался государство, и который платил своим рабам столько, сколько надо, или вообще не платил, давал им угол, там, миску с едой и так далее, но ничего более. То есть сейчас мы перешли к такому здоровому, крепкому феодализму, когда у нас есть сузерен и есть 85, скажем, уже сейчас феодалов в регионах, от которых требуется достаточно немного лояльность Кремлю, но при этом на своих территориях они полностью контролируют ситуацию. Но при этом интересы так сказать, продвинутой части общества, главным образом горожан, уже не удовлетворяются вот этим феодализмом. Они ищут себе следующего этапа, в том числе и с точки зрения развития экономики. И вот приближаются следующие судороги такие, которые этот феодализм тоже должны отодвинуть. Люди требуют свободных выборов, люди требуют независимого и менее активного, менее наглого доения бизнеса со стороны силовиков. То есть это опять, в принципе, буржуазный такой, в классическом смысле слова, лозунг. И вот появляются новые стремления к тому, что Ленин назвал бы буржуазным, таким крупным или мелкобуржуазным идеологии. Эта идеология, в конце концов, и похоронит нынешний феодальный режим раньше или позже. И он, опять же, пользуясь ленинской терминологией, классовым чутьем понимает приближение своего конца. Поэтому и боится. Оранжевая революция вряд ли возможна, но, скорее всего, будет какая-то другая. И вот к ней понемножку приближаются, начиная опять с крупных городов, как двигателей, как центров прогресса России. Они хотят это дело задавить, они хотят запугать. Не только деньги отработать, но именно запугать. Они мыслят мир в терминах силы, кто кого затопчет. Или их затопчет вот эта новая волна недовольства граждан, или они надеются ее затоптать. Но так всегда власти действовала. Так что в некотором смысле это шоу, представление «Бойтесь меня», потому что я самая сильная, самая страшная, самая жестокая власть. Но на самом-то деле известно, чем все это кончится, так что так или иначе, опять же, апеллируя к авторитету Владимира Ильича Ленина, исторические процессы, они необратимы. И, соответственно, феодализм путинского образца, он раньше или позже будет у нас завершен естественным образом.
Спасибо, Дмитрий Орешкин. Андрей Андреевич Пиантковский. Итак, страх Кремля вполне оправдан, считает наш эксперт. Что вы думаете?
Ну, мне трудно говорить, когда уже коллеги почти все сказали. Началось, конечно, с параноидального страха оранжевой революции, внушенного Путину нашими замечательными политтехнологами, которые проиграли все на Украине, когда их готовы были господа чекисты с сапогами под зад выгнать из Кремля, они вот выдвинули эту страшилку, что не сегодня-завтра оранжевая революция свершится в Москве. Это паранойя. Она наблюдается, так сказать, ежедневно. Вот сегодня, например, замечательное заявление крупного милицейского начальника о неких высоких, атлетичных, не то иноземцах, не то инопланетян, которые шли во главе с колонной, с кетчупом и с фотоаппаратурой в мешках. Вот. Эта паранойя продолжает присутствовать, но, как правильно заметил Дмитрий Орешкин, наверху боятся и, так сказать, более реальные угрозы. Вот этой буржуазной революции они боятся не улицы, а они боятся перехода на сторону протеста эстеблишмента, номенклатуры, напуганного, уже раздраженного этим беспределом силовиков. А вот выдвижение Касьянова в 2005 году, два года назад, это было, мне кажется, таким первым шагом, и просто за ним никто не поднялся из окопов. Но именно поэтому так страшно они боятся Касьянова, потому что они боятся, конечно, недовольства номенклатуры и эстеблишмента.
Действительно, постоянно приходится слышать о разногласиях в Кремле. Многозначительно говорит о расколе Борис Березовский, который видит в нем шанс для смены режима. Очень бы хотелось услышать более детальное объяснение. Как проходит эта линия раскола? Какие на сегодняшний день существуют группировки? У кого влияние больше? Кто сейчас в фаворе? Кто в опале? Кто против кого интригует и так далее? Станислав Александрович, вы хорошо знаете коридоры власти. Надеюсь, что вы сможете пролить свет на этот очень интересный вопрос.
Коридор я знаю не настолько хорошо, хотя, чтобы ответить на этот вопрос, нужно несколько часов перманентного эфира. Поэтому я постараюсь вкратце сказать, что, безусловно, в Кремле невозможно никакое содержательное единство, поскольку элита так или иначе может быть едина в любой стране, только если у нее есть общая созидательная цель и программа действий, если что-то строится. Нынешняя элита так или иначе построена по паразитическому принципу. Она занимается утилизацией советского наследства, она делит, И там, где все сводится к разделу неких активов, созданных предшествующими поколениями, естественно, никакого мира, никакого единства быть не может, поскольку чем больше у тебя, тем меньше у меня, и наоборот. Если говорить о кремлевских кланах, то их не меньше десятка. И здесь, безусловно, водораздел не проходит по линии, скажем, либералы-силовики. Это весьма упрощенная схема, имеющая мало отношения к реальности. Если говорить о самых сильных кланах, то можно выделить Романа Абрамовича, человека, который в значительной степени привел Владимира Путина к власти. Именно с этим человеком ассоциируется проект Дмитрий Медведев «Преемник». Можно говорить о его главном оппоненте Игоре Сечине, самом влиятельном из помощников Владимира Путина. И единственным, кто мог сопротивляться Абрамовичу и откусить значительную часть влияния той группы людей, которая привела Владимира Путина во власть. Можно говорить о том, что такие фигуры, например, как Сергей Иванов или Владимир Якунин, являются также самостоятельными центрами влияния, самостоятельными точками кристаллизации политико-аппаратных кланов. И между этими кланами ведется перманентно жесточайшая война как за ресурсы, так и за каналы легализации этих ресурсов на Западе, ибо элита в целом вступила в завершающую фазу своего жизненного цикла, и, конечно, за кандидатуру преемника и сценарий транзита власти, относительно чего нет никакого единства ни содержательного, ни технологического, ни принципиального.
Очень забавно, что Роман Абрамович, который, по вашему мнению, возглавляет одну из группировок, сейчас, как сообщают таблоиды, готовится к полету на Луну, может быть, в преддверии выборов. Гости программы «Итоги недели» – политологи Станислав Белковский, Дмитрий Орешкин и Андрей Пиантковский. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем первый звонок в нашу студию. Геннадий из Ленинградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Считаю, что, конечно, с преемником Кремль еще не определился. То ли будет это Сергей Иванов, может, еще кого-то найдут. Может, и Матвиенко могут найти. Вот. А третий срок Путина, он вполне возможен. Я считаю, спасением может быть то, что общество должно переходить на жизнь по закону. Только жизнь по правилам игры, по закону может стать, как говорится, спасательным кругом.
Спасибо. Геннадий, наш слушатель из Ленинградской области, считает, что Кремль с преемником еще не определился. А я уже упоминал в начале нашего разговора редакционную статью, опубликованную вчера в «Независимой газете». Она заглавлена «Выбор сделан. Кажется, президент определился с преемником». Газета пришла к выводу по анализу выступлений Дмитрия Медведева и Сергея Иванова, в частности, его интервью Financial Times, а также с учетом того, что после того, как Иванов был назначен первым вице-премьером, Первый канал РТР и НТВ стали уделять ему почти в два раза больше времени, что преемником будет именно Иванов, а Медведеву предложат пост премьера. Сегодня, кстати, об этом пишет и самый популярный российский таблоид «Твой день», указывая, что на выбор в пользу более жесткого Иванова повлияло ухудшение отношений России с Западом и рядом стран СНГ. Дмитрий Орешкин, есть ли основания сделать вывод, что ставка все-таки сделана на Иванова?
Вы знаете, когда такие статьи публикуются, их надо читать обычно в обратном смысле. Как правило, это значит, что какая-то группа, конкурирующая с Ивановым, хочет ему усложнить жизнь и, соответственно, науськать на него всех остальных конкурентов политических. Это традиционная такая методология у нас в стране. Как только кто-то становится слишком серьезным претендентом на пост преемника, так сразу его обозначают самым главным, и все хором начинают ему там вышибать из-под него сиденья. Так что я думаю, что это всего лишь один из элементов текущей борьбы. Хотя, конечно, Иванов действительно продвинулся, и телевидение действительно его все чаще поддерживает. И главное, он хорошо ложится в такие преобладающие ожидания большинства. То есть он человек крутой, который наконец-то защитит нас от происков Америки. Это все очень понятно, актуально и выгодно в электоральном смысле. Но я думаю, что игра еще далека от завершения, и обозначить действительно преемника за год до выборов, но не в интересах действующей власти. Так что я думаю, мы еще услышим много нового интересного и помимо Иванова. Кроме этого, я совершенно не убежден, что эти два преемника действительно значимые фигуры, а не то, что называется операция прикрытия.
Ну вот вопрос о третьем сроке Путина, который упомянул уже наш слушатель. Сам президент неоднократно его отказывается обсуждать, но он воскресает вновь и вновь. И вот на этой неделе, после известного заявления Сергея Миронова, опять некоторые региональные лидеры открыто высказали за изменение Конституции. Андрей Андреевич, что стоит за этой игрой вокруг третьего срока?
На мой взгляд, за этим стоит ожесточенная борьба в ближайшем окружении Путина, она идет как минимум последние два года. Путин, как мне представляется, ну, по разным соображениям не будем сейчас обсуждать, действительно хочет уйти с этого поста, хотя бы формально. Ему этому очень противостояло, во всяком случае, до последнего времени влиятельная группа силовиков, которые здесь уже упомянули, во главе с Сечиным. Но вот как мне кажется, как и ряда других экспертов, тут произошли определенные подвижки в феврале, и известные назначения отражали их. Кажется, что Путину вот с этой группировкой удалось найти взаимопонимание, что он все-таки уходит, но на их условиях, на продвижение представителей этой группы на ключевые посты, включая наследника. Поэтому, кстати, сегодняшняя статья – это совершенно какой-то несерьезный пиар-ход, может быть, в том направлении, о котором говорил Дмитрий Орешкин, а может быть, противоположным, скажем, группа лоббирующего так называемого либерального наследника выдает желаемое за действительное. Они уже давно смирились с тем, что никаких шансов у Медведева нет, но нет никаких шансов и у Иванова. Потому что электоральный колледж России, он, конечно, состоит не из 100 миллионов избирателей, но и не из одного человека. 5-6, максимум 10 человек туда входит, и к минимум Путин должен считаться, ни Иванов, ни Медведев категорически Сечина не устраивает. Им нужен человек, который принадлежал ядру этой группы, вот начиная с славных времен питерской мэрии. И, возможно, вот Нарышкин является одним из таких возможных кандидатур. Поэтому в марте тема как-то заглохла третьего срока, но потом она резко обострилась. Скорее всего, связано с тем, что другая влиятельная группа силовиков, которую, кстати, не упомянул Станислав, это генералы Золотов и Черкесов, они категорически не согласны с этим найденным Сечиным компромиссом, тем более, что они давно, уже более года, выступают яростными противниками группировки Сечина, Патрушева, Устинова. Вспомним известное их письмо по поводу очень серьезных преступлений Патрушева, в которых он обвинялся в этом письме год назад. Поэтому вот эта вечная борьба, она сейчас продолжается, она просто перешла на новый итог, а то, что Миронов и Ушков повторяют эти тезисы, это вот отражение вот этих глубинных процессов.
Станислав Александрович, что вы думаете, почему обострились разговоры о третьем сроке, и что вы думаете о шансах Иванова и Медведева?
Тема третьего срока всегда была заведомо блефом, она никогда не рассматривалась серьезно, ни Путиным, ни любыми группировками в его окружении. Просто Владимир Путин не хочет быть хромой уткой. Он понимает, что уже сегодня федеральная и региональная бюрократия выходит из-под его контроля, что элиты уже утрачивают представление о Путине как об эксклюзивном модераторе, о человеке, которому и лидере, которому надо прислушиваться по всем и любым вопросам. Поэтому ему очень важно гипнотизировать элиту этой мифической возможности того, что он либо останется на третий срок, либо вернется когда-нибудь в 2012 году. И поэтому нельзя ни в коем случае списывать его со счетов, нельзя выходить из-под его контроля. И нельзя вообще предпринимать ничего, что воспринимало, что наносило бы ущерб ему лично, его экономическим интересам, его репутации, его долгосрочным перспективам. Этот блеф сегодня реализуется с помощью третьего лица в государстве, Сергея Миронова, с помощью ряда губернаторов, поскольку его воплощение на уровне кремлевских политтехнологов уже было абсолютно неубедительным и пришлось задействовать тяжелую артиллерию. Что касается Сергея Иванова, то я согласен с тем, что статья в независимой газете скорее свидетельствует об обратном, об определенной нервозности тех кругов, которые хотели бы видеть преемником Дмитрия Медведева, и который видит, что этот проект, в общем, рассыпается. Решение по преемнику будет принято не раньше осени, если Путин уходит в срок, и не раньше, или в августе, если он все-таки примет решение уходить досрочно. Этот план обсуждается уже два года. И ясно, что сегодня говорить о Сергее Иванове или любом другом преемнике как минимум преждевременно. К тому же важно понимать, что вся жесткость Сергея Иванова – это во многом миф. Сергей Иванов – аппаратная одиночка. За долгие годы работы на высоких государственных постах при Путине он не сформировал своей команды. Фактически она состоит исключительно из его завсекретариатом и одного близкого помощника. За 6 лет пребывания на посту министра обороны он не смог взять под контроль даже финансовые потоки и активы Министерства обороны. Собственно, почему я во многом потерял этот пост. Поэтому говорить о том, что Сергей Иванов воплощает некую силовую линию и является своим для определенной части силовой бюрократии, не приходится.
Послушаем звонки в нашу студию. Станислав из Москвы. Добрый вечер.
Да, я считаю, что Путину нельзя никак быть на третий срок, потому что Конституция не позволяет. Дальше, ни в коем случае нельзя назначать кремлевских соратников, потому что опять будет разгон марша несогласных. То есть, вот, к тому же Иванова нельзя, тем более, ведь же его сын виноват в преступлении, в наезде на старушку, а сам ведь освобожден от наказания, которое... Явно это незаконно так поступать. Но уже, ведь же любой преступник должен сидеть в тюрьме.
Спасибо, Станислав, за ваше мнение. Может быть, в Кремле к нему прислушаются. Поговорим в заключение о предвыборных планах оппозиции. Михаил Касьянов говорил на этой неделе, что пора уже определяться с кандидатом от другой России. Сам Касьянов кажется очевидным кандидатом, тем более, что он единственный, кто заявил о готовности участвовать в выборах. Но вот в газете «Ведомости» появилось сообщение о том, что Гарри Каспаров, возможно, предложит другую кандидатуру — Виктора Геращенко. Не так уж странно это звучит, если учесть, что Геращенко пытался баллотироваться на пост президента от блока «Родина» на прошлых президентских выборах, но тогда не смог зарегистрироваться. Дмитрий Орешкин, если бы к вам руководство другой России обратилось за советом, на кого бы из потенциальных кандидатов вы бы посоветовали сделать ставку?
Ну, тут мой совет весить будет примерно столько же, сколько совет Станислава, который звонил Кремлю на предмет Иванова. Я думаю, что для того и создавалась «Единая Россия», чтобы с ее помощью Михаил Касьянов смог представлять публичную фигуру в качестве претендента на президентский срок в 2008 году. Так что Геращенко ему совершенно не нужен, и я думаю, что заявление Каспарова – это признак того, что в «Единой России», естественно, тоже нет и не может быть по существу сплоченности. А не может быть сплоченности, потому что это организация, которая создана на негативистской основе. И единственное, что их объединяет, это горячая нелюбовь к президенту Путину. Позитивной общей программы нет. За одним, может быть, исключением — честные выборы. Вот это то, что позволяет их поддерживать. А что касается Геращенко ли или, скажем, Касьянов, а может быть, сам Гарри Каспаров надеется, что, сцепив этих двух тяжеловесов друг с другом, он в результате поднимет свой рейтинг и всплывет к 2008 году. Политика – дело такое, где каждый работает на себя. Так что я думаю, что Касьянову это точно не доставит никакого удовольствия. Геращенко, как человек умный и дальновидный, не спешит с ответами по целому ряду причин, которые представляет из себя особую историю. И думается мне, что Касьянов сделает максимум возможного для того, чтобы зафиксировать за собой позицию единого общего кандидата от оппозиции. А иначе зачем?
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели», политологов Станислава Белковского, Дмитрия Орешкина и Андрея Пьянковского, и слушателей, позвонивших в нашу студию. Мы продолжим выпуск после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. В Ульяновске и Саратове власти сорвали акции оппозиции. В Сыктывкаре правозащитники провели акцию протеста против разгона недавних маршей несогласных в Москве и Петербурге. Гарри Каспарова после ФСБ допросили в Пресненской прокуратуре Москвы. Академик Владимир Страхов уже неделю проводит голодовку. Член Российской академии наук объявил голодовку в знак протеста против пренебрежительного отношения властей к проблемам науки. Общественная палата возьмет под свой контроль ситуацию на социологическом факультете МГУ, студенты которого протестуют против низкого уровня образования и коррупции. Конституционный суд Украины, рассматривающий вопрос о законности указа президента о роспуске Верховной Рады, объявил перерыв до понедельника. Лидера оппозиционного Объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана Феликса Кулова В субботу 3,5 часа допрашивали в Комитете национальной безопасности. На заморских территориях Франции началось голосование на выборах президента. В воскресенье первый тур голосования пройдет в самой Франции. За 4 дня боев в столице Сомали, Могадишо, погибли по меньшей мере 165 человек, около 230 ранены. В Ираке погибли американские и польские военнослужащие. В Багдад прибыл министр обороны Австралии. В секторе Газа совершено нападение на частную американскую школу. Ответственность за нападение взяла на себя группировка, связанная с Аль-Каидой.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Трагедия в кампусе. Как вычислить психопатов? Москву закрывают для манифестаций. Кандидаты в президенты собирают и тратят миллионы долларов. Тайные пути из Китая в Западную Европу. Публикации на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Как избежать трагедий, подобных расстрелу студентов в Вирджинии? Что могут сделать преподаватели и администрации учебных заведений? Эти вопросы обсуждает Time. За 1.5 года до случившегося поведение убийцы уже вызывало серьезные опасения и у профессоров, и у сокурсников. Преподавательница литературы вынуждена была попросить корейского студента не посещать ее семинары. Девушки жаловались на его назойливые приставания и считали молодого человека склонным к самоубийству. Его отправили в психиатрическую клинику, откуда через 4 часа отпустили. По мнению администрации университета, невозможно удалять из кампуса всех, кто обращался за помощью к психотерапевту. Среди 26 тысяч студентов, обучающихся в Вирджинском университете, возможно, сотни молодых людей имеют проблемы с психикой, но вопрос об их отчислении считается весьма щекотливым. Особенно это касается впечатлительных юношей и девушек, склонных к суициду. Ведь изгнание из кампуса может подтолкнуть к роковому шагу. Как и разговор с родителями студента вопреки его воле, поскольку семья часто становится причиной возникающих психологических проблем. По мнению Time, пока не существует надежных способов предсказывать агрессивное поведение молодых людей, чтобы обезопасить остальных учащихся. К тому же, если психически неуравновешенный человек знает, что его поведение вызывает отторжение окружающих, то это может привести к трагическому финалу.
Московские власти готовятся провести предстоящие выборы в советском стиле. К такому выводу приходит еженедельник «Тайм». Согласно проекту нового закона, который якобы должен способствовать решению транспортных проблем, запрещаются демонстрации и шествия вблизи исторических памятников. Это означает, что большая часть центра столицы будет закрыта для манифестантов. Организаторы митингов обязаны еще сильнее сплотить ряды своих сторонников. Каждый участник собрания должен разместиться на площадке, не превышающей 0.5 квадратного метра. Если мероприятие проводится в помещении, то всем присутствующим необходимо предоставить стулья или кресла. Либералы из Московской думы называют этот закон просто смехотворным. Если все 5 имеющихся у вас стульев заняты, а кто-то слегка запоздал, вы просто не имеете права впустить его, говорит один из лидеров партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Успех того или иного возможного кандидата на президентских выборах в США во многом определяется количеством спонсорских денег, которые удается собрать. Одним из важных показателей считается число людей, чьи взносы не превышают $200. Тех, кто готов расстаться с суммой в $2300, рассматривают как щедрых спонсоров. Не следует забывать и об азартных игроках, которые заключают беспроигрышные пари, раздавая банковские чеки разным кандидатам, как это было в 2004 году. На сегодня Митт Ромни опережает своих оппонентов по республиканской партии. Он собрал $23 миллиона, но 11 из них уже успел истратить. Такую же сумму удалось собрать и Рудольфу Джулиани. Зато по опросам общественного мнения бывший мэр Нью-Йорка впереди соперника на 20 пунктов, отмечает Ньюсвик.
Еще один возможный номинант от республиканской партии Джон Маккейн, по его собственным словам, кое-что понимает в военной авиации. Во время Вьетнамской войны он 3 раза был на волосок от смерти. В 1967 году его ранили и захватили в плен. Но даже такая героическая биография не смогла предотвратить его отставание от соратников по партии. Маккейна никто не посмеет обвинить в политиканстве. Когда президент Буш был на пике популярности, Джон Маккейн критиковал его, а сейчас поддерживает. Он продолжает оставаться независимым от мнения большинства. Возможно, это и стало причиной его временных неудач, полагает Newsweek.
«Мечта о выживании». Под таким заголовком «Тайм» публикует статью о проблемах, с которыми сталкиваются жители Китая, желающие переселиться в Европу. Мытарства начинаются с местного отделения службы безопасности, где надо получить паспорт китайского гражданина. После этого добраться до Пекина и получить российскую визу. Путешествие до Москвы – самая легкая часть пути. Далее необходимо ночью, пешком, пересечь проходящую через леса и плохо охраняемую границу Украины. Следующий пункт назначения – Словакия и Чехия. Проходы через границы Восточной Европы контролируются бандитами из Украины и Вьетнама. Раньше по тайным тропам доставляли наркотики и оружие. Теперь они открыты и для китайцев. Но главные трудности впереди. Через чешскую границу надо добраться до Германии, Франции, Италии и Англии. Если все пройдет хорошо, то иммигранты начинают постепенно отрабатывать долг за помощь, оказанную при переселении. Обычно это занимает от 2 до 10 лет. Но расплачиваются почти все, иначе дома человек может прослыть неудачником. Вернуться на родину никто не стремится. Но почти все мечтают только об одном – заработать кучу денег и однажды утром проснуться в Китае.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Одно из главных культурных событий недели – церемония вручения кинонаград MTV-2007 завершилась скандалом. Режиссер Владимир Меньшов отказался вручать приз фильму «Сволочи», аргументируя это тем, что фильм порочит честь страны. Автор картины Ширли Мырли даже бросил конверт с именем победителя на сцену. Режиссер «Сволочей» Александр Атанасян сказал Радио Свобода, что относится к выходке Меньшова с радостью и считает ее признаком победы демократии, рассказывает Любовь Чижова.
Церемония вручения кинонаград MTV проходила в кинотеатре «Пушкинский». Канал MTV вел оттуда прямую трансляцию. Ведущими церемонии были актер и телеведущий Иван Ургант и американская актриса и модель Памела Андерсон. Очевидцы утверждают, что уровень подготовки вечера был крайне низким, а Памела Андерсон чувствовала себя на сцене неловко. Кстати, уже после завершения мероприятия стало известно, что это не единственная миссия Памелы Андерсон в России. Она успела направить письмо президенту российской компании «Ростикс» с просьбой прекратить использовать жестокие методы убийства цыплят. Но к церемонии. Несомненно, ее главными героями стали режиссеры Владимир Меньшов и Александр Атанасян. Название «Лучший фильм года» претендовали фильмы «Питер ФМ», «Бумер 2», «Жара», «Волкодав» и «Сволочи». Вскрыв конверт и увидев название фильма победителя, господин Меньшов сказал, что не намерен вручать премию фильму, который позорит Россию. «Пускай приз вручает Памела Андерсон», сказал Владимир Меньшов, бросив конверт на сцену. Я спросила у режиссера фильма «Сволочи» Александра Атанасяна, какие чувства вызвал у него этот поступок.
Радость, потому что наконец-то я понял, что мы живем в стране, где могут существовать и высказываться вслух равно противоположные мнения. То есть это такая большая победа демократии, то, что произошло. Потому что в советское время трудно было предположить, что вот кто-то может получать приз, а еще кто-то может отказаться вручать этот приз. Там все было четко, понятно, кому, за что. Люди могут любить кино, не любить кино, каждую конкретную картину. Она может нравиться, не нравиться, но у нас есть возможность об этом говорить, и это очень здорово.
Сразу после выхода в прокат фильма «Сволочи» начались дискуссии об исторической правдивости его сценария. Напомню, фильм повествует о малолетних преступниках, которых в специальных лагерях НКВД превращают в беспощадных диверсантов и используют в особо опасных операциях. Продолжает Александр Атанасян.
Это все-таки художественное произведение, а не документальный фильм, которое никогда не претендовало и не может по определению претендовать на историческую абсолютную достоверность. Второе, действительно, это абсолютная правда. Книга Владимира Кунина, которая послужила основой для сценария, вышла с титром, что все события, описанные в этой книге, основаны на реальных событиях. И мы снимали картину абсолютной уверенности, что открываем страшную правду о Великой Отечественной войне. Но в день премьеры Владимир Кунин, видимо, испугавшись этого заявления ФСБ, вдруг заявил, что он все это выдумал. Поэтому получился, собственно говоря, такой скандал. То есть группа из там 130 человек, которая снимала 2 года эту картину, была уверена, что она снимает реальную историю. Автор сценария утверждал, что он был участником этих событий и сам был воспитанником вот этой школы диверсантов-преступников. Скандал был запрограммирован вот в этом авторском лукавстве. Речь не о Кунине, на самом деле. О чем мы обсуждаем, было это или не было? Это хорошее кино или плохое кино? Надо на этом уровне говорить. Анна Каренина ведь тоже не бросалась под поезд.
Говорил режиссер фильма «Сволочи», ставшего лучшим фильмом 2007 года по версии канала MTV, Александр Атанасян.
19 апреля в Петербурге в Центре современного искусства открылся 11-й международный фестиваль Сергея Курехина «СКИФ». Репортаж корреспондента «Свободы» Татьяны Вольской.
В основе фестиваля «СКИФ» лежат идеи Сергея Курехина, использованные им в проекте «Поп-механика». В фестивале участвуют около 50 музыкальных коллективов из разных стран. За 11 лет у фестиваля сложились свои традиции. Музыка играет всю ночь, работают оргкомитеты, волонтеры, поклонники «СКИФа», которым, в общем, даже все равно, что играют на сцене. Они приходят ради самой атмосферы фестиваля. Президент благотворительного фонда Сергея Курехина, продюсер и арт-директор ежегодного международного фестиваля «СКИФ» Анастасия Курехина считает очень важным сохранять эту непринужденную атмосферу, чтобы фестиваль не превращался в исключительно коммерческое мероприятие, каждый год показывающее одну обкатанную программу, но подчеркивает, что прикладывать для этого специальных усилий не требуется.
Просто он сам по себе такой, потому что мы приглашаем разных людей, мы каких-то новых ищем, концепции, построений, то есть какой-то в этом году какую-то декорацию даже сделали. Декорацию помещений немножко улучшили, фойе второго этажа, молодые ребята делали. Все зависит же от публики, от того, кто играет. В этот раз самые звезды – это Номин Сноу, конечно, культовая группа 90-х годов, это Медиан Групп, Телекомандер, это Хэви Трэш, американская группа, это Зина Паркинс и Кумори, американские как бы известные еще авангардистки. И это Opus Post с группой SGAT, уже европейские звезды. Сайн-Хо будет опять выступать. Потом вот французский дуэт Дэвид Чизам и Жан-Жак Пире. Человек и легенда. Очень нравится нам привозить людей таких, которые оказали вообще очень большое влияние на развитие искусства 20-21 века. Это человек, для которого первые муги создавались. Человек, который первый занимался электронной музыкой и сейчас продолжает, очень такой жизнерадостный, веселый. Дэвид Чизам, он его ученик, да, я очень много жду. Эксамер, норвежская группа, тоже очень известная. Hell's Kitchen, швейцарская. На самом деле, у нас каждый день где-то 4 звезды на большой сцене, 4-5. Даже не знаешь, на что прийти и что выбрать.
Один из организаторов фестиваля – известный музыкальный критик Александр Кан, который каждый год приезжает на СКИФ из Лондона.
Очень интересен совместный проект сотрудничества питерской группы СГА и московского струнного ансамбля Opus Post под руководством Татьяны Гринденко. Это сочетание очень экспериментальной, шумовой, рок-авангардной музыки с академическим струнным ансамблем. Мне представляется очень интересная московская группа Наеховичи. Пример современного, совершенно нестандартного подхода к еврейской традиционной музыке Клезмер. Такой задорный очень, с какими-то полуроковыми, полуавангардными вливаниями в традиционную музыку Клезмер. Это пример такой вот волны новой еврейской радикальной культуры, которая имеет и своих приверженцев здесь, в России тоже.
Фестиваль «СКИФ» в определенном смысле зеркало тех путей, которыми идет современная музыка.
Сейчас, наверное, абсолютно нет такого одного направления, которое доминировало бы, и которое можно было бы сказать, что вот современная музыка движется в этом направлении. Современная музыка движется в десятках самых разных направлений. На самом деле, практически в каждом из них есть какие-то интересные находки, есть какие-то интересные имена.
И публика «СКИФа» может это оценить, говорит Анастасия Курехина.
Публика почему-то вот удивительная совершенно на «СКИФе», потому что она принимает адекватно, реагирует на все, что происходит. То есть даже у некоторых авангардных звезд, у них даже никогда не было такой большой аудитории. И удивительно, что все действительно понимают, что делается на сцене, и реагируют очень живо. И музыканты нам часто бывают благодарны, говорят, какая в Петербурге аудитория, какая публика потрясающая, теплая и классная.
Говорила продюсер и арт-директор фестиваля «СКИФ» Анастасия Курюхина.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Курьез недели. Одна из общин немецких мусульман, Ахмадия, опубликовала в своем интернет-журнале для молодежи статью, в которой всерьез утверждается, что употребление свинины ведет к гомосексуализму, рассказывает Юрий Вексер.
Автор статьи, она еще студентка, убеждена, что поедание свиного мяса может превратить гетеросексуального мужчину в гомосексуалиста. Автор рассуждает и о негативном влиянии свинины на мораль человека. Она называет свинью бесстыдным животным и говорит, что элементы поведения свиньи бессознательно перенимаются теми, кто ест свиное мясо, то есть распутниками, так называемыми ходоками и женщинами определенного поведения. Наличие среди этих групп вегетарианцев автор статьи по убеждению исключает. Объединение гомосексуалистов и лесбиянок Германии, выразив свое возмущение статьей, выступила с предупреждением об опасности пропаганды среди молодежи подобных пещерных представлений о мире. Представитель Союза Александр Цин заявил, цитата, «Гомосексуализм воспринимается многими религиями как декаденство, болезнь и грех. Но опасно, когда религиозные фанатики используют пропаганду, настраивая аудиторию против сексуальных меньшинств». Вместо того, чтобы извинить автора статьи, сославшись на ее невежество, община Ахмадия встала на защиту публикации и ее содержания. На официальной странице общины Ахмадия в интернете мы читаем, цитата, «Община в целом солидаризуется с выводами автора статьи. Эксперты уже неоднократно заявляли о негативных последствиях потребления свинины для здоровья человека, в том числе и в том смысле, на который намекалось в статье». Конец цитаты. О каких же экспертах идет речь? Да по сути только об одном. Руководство объединения общины Ахмадия во Франкфурте в защите статьи и сама автор опираются на высказывание бывшего лидера общины Хазрата Мирзы Тахира Ахмада. Он 2 года назад на вопрос, если его сформулировать а-ля Сорокин, делает ли сало голубым, ответил якобы, что наблюдаемое в наши дни увеличение числа гомосексуалистов может быть связано с ростом употребления в пищу свинины. Автор и поддерживающая его община распространяют свою дичь самыми современными способами через интернет, где страница общины ведется на немецком и английском языках, то есть претендует на охват большой аудитории. Объединение Ахмадия насчитывает в Германии 30 тысяч членов в 250 общинах. У объединения есть свои мечети. В берлинском районе Панков Ахмадия строит новую мечеть, против появления которой борются местные жители. Но ведущие политики, правящие в Берлине коалиции, кстати, во главе с нескрывающим свою нетрадиционную сексуальную ориентацию бургомистром Клаусом Воверайтом, выступили с поддержкой строительства мечети. Руководство объединения община Ахмадия отвергла опасения, что статья может провоцировать ненависть к определенным частям общества. И тем не менее поспешила убрать статью с сайта. История эта вызвала немало комментариев в интернете, в том числе и юмористических. Вот один из них, цитата. «Я ем с раннего детства только курятину, индюшатину и рыбу. Не ем ни свинины, ни говядины, ни дичи. И тем не менее я голубой. Что-то все-таки в этой теории неверно».
Курьез недели от Юрия Векслера. Радио «Свобода. Итоги недели». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Березовский проснулся. Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» анализирует высказывания Бориса Березовского в интервью газете «Гардиан» о невозможности смены власти в России демократическим путем. Главный вывод, который делает Дмитрий Травин в своей статье, ни к организации демократического движения в России, ни к участию Михаила Касьянова в будущих президентских выборах Борис Березовский не относится серьезно.
У демократии шансов никаких нет. По крайней мере, в той обозримой перспективе, пока не столь уж юный Березовский, еще способен интересоваться вещами более значимыми, чем манная каша с вареньем. Народ в целом путинским режимом сейчас доволен. Хотя движение несогласных заметно активизируется, оно по-прежнему остается сравнительно маргинальным явлением. А вот кто действительно недоволен, так это различные группировки элиты. Березовский видит, что грызня в высших эшелонах власти оказывается все более и более активной. Борьба единой России со справедливой – это не политическая борьба за определенные пути развития страны. Это борьба за дележ имущества, нажитого в течение 7 лет. Причем от этого схватка становится еще более ожесточенной. Ведь разумные политические противники могут, соперничая друг с другом, сохранять уважение как к мнению квалифицированного оппонента, так и к нему лично, как к весьма достойному человеку. Но те, кто дерутся за поживу, искренне ненавидят друг друга. Их схватка — это борьба с нулевой суммой. Все, что достанется одному, теряется для другого. Березовский прекрасно видит, как развиваются процессы в России, поэтому и выражает надежду на то, что его враги перегрызут друг друга, результатом чего станет модификация политического режима.
Сам же Березовский свою позицию формулирует так.
Я призываю к силовому перехвату власти. Другого пути смены этого антиконституционного режима в России не существует.
Дмитрий Травин о заявлениях Бориса Березовского и ситуации в России на сайте газеты «Дело». Самая прекрасная идея, доведенная до абсурда, превращается в свою противоположность и становится опасной для окружающих. Религиозный экстремизм – страшный пример такой трансформации. И не только секты являются его питательной почвой, но и, как это ни парадоксально, традиционные религии. Пишет известный специалист по истории религии Борис Фаликов в своей статье «Виновные по определению», опубликованной на сайте «Газета.ру».
Древние традиции разработали механизмы самоконтроля, которые у новичков нередко отсутствуют. Но в условиях самозабвенного энтузиазма механизмы дают неизбежные сбои. И вот индусы выясняют отношения с мусульманами в Айдохе, доказывая тем с помощью оружия, что на месте мечети стоял древний храм Рамы. Мусульмане не менее безжалостно разбираются с иудеями по поводу храмовой горы в Иерусалиме. Протестанты взрывают в США абортарии вместе со всем персоналом, поскольку главное для них – это святость жизни. Колумбийские католики, вдохновленные теологией освобождения, захватывают заложников. И наши черносотенцы предлагают свой вариант окончательного решения еврейского вопроса.
На фоне захвата заложников и взрыва абортариев представителями традиционных конфессий, те, кого у нас числят сектантами, нередко кажутся малыми детьми, отмечает Борис Фаликов.
Даже самый отчаянный и подкованный сектоборец сможет вспомнить лишь один случай посягательства на чужую жизнь, впрямую связанный с новыми религиями за последние несколько десятилетий. Это преснопамятная газовая атака в токийском метро, учиненная адептами полуслепого Сёко Асахары. А вот сколько за это время было изготовлено живых бомб во славу Аллаха, знает только сам Аллах. Для судов не должно быть важно, кто ты – католик, взрывающий протестантов в Ольстере, протестант, взрывающий абортарий, исламист, взрывающий всех без разбору, или сектант, распыляющий зарин в метро. Закон нарушил ты, тебе и отвечать. Подменять индивидуальную ответственность коллективной – слишком простой выход.
Борис Фаликов о борьбе с сектантами, подменяющей борьбу с религиозным экстремизмом. Сайт «Газета.ру». Давно уже банальны разговоры о том, что интернет-дневники, блоги стали важнейшим средством массовой информации. С одной стороны, блоги являются объектом ожесточенной борьбы за свободу слова в странах, где эта свобода соблюдается, мягко говоря, не очень последовательно. Или там, где ее попросту нет. Тут можно вспомнить и приговор египетскому блогеру за оскорбление президента, и преследование авторов интернет-дневников в Иране, и отключение пользователей Live Journal в Китае, и, конечно же, последние истории в России. Например, возбуждение прокуратурой Москвы уголовного дела в связи с оскорбительными комментариями, сделанными одним из пользователей к записи известного депутата Госдумы Виктора Алкснеса в его живом журнале. Этому посвящен комментарий Алексея Еременко и Николая Шедловского на сайте Global Rus. Авторы подчеркивают очевидную вещь. Персонаж живого журнала, блогер, решительно отличается от живого человека, прежде всего тем, что он именно персонаж.
В этом и состоит принцип онлайн-общения. В нем участвуют не люди, а персонажи. Причем особенно это касается открытых политических дискуссий. С приватными блогами для друзей дело может обстоять иначе. Форумные полемисты, выступающие под разными никами, или тот же блогер Терлиц, нереальные люди с паспортными данными, местом жительства и служебным адресом, не субъекты права, а вдохновенные или не очень созданные персонажи. Какая, прости господи, у них может быть юридическая ответственность?
Как ни странно, правовой вопрос, связанный с интернет-дневниками, что в абсолютно свободных странах, что в не совсем свободных, оказывается одним и тем же. Является ли персональный блог юридически средством массовой информации? Говорит Ольга Серебряная, петербургский философ, переводчик и блогер.
Мой блог ни в коей мере средством массовой информации не является, а является платформой для выражения моих частных мнений, реакций, суждений, каких-то там слухов, сплетен и так далее.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Человек недели «Радио Свобода» – петербургский журналист и преподаватель религиоведения и философии в Университете телекоммуникации Илья Переседов, который собрал сведения о пострадавших во время разгона марша несогласных 15 апреля и навестил раненых в питерских больницах. Слово моему коллеге Андрею Бабицкому.
Марши несогласных, проходившие в прошлые выходные в Москве и Петербурге, остались незамеченными российскими телеканалами. Пара кадров до комментариев в одну строку про оголтелую и малочисленную оппозицию. Но это раньше, в советские времена, телевизор был даже большей реальностью, чем сама реальность, и больше правды, чем правда. Сегодня в телевизионной картинке появился конкурент, который не боится преследований со стороны властей, не подцензурен и не подкупен. Это интернет, в котором сложилось альтернативное информационное пространство. В своих электронных дневниках участники различных событий дают репортажи онлайн. Немедленно через мобильную телефонную сеть выкладывают фотографии и видеоролики, снятые мобильными телефонами. По оперативности и полноте интернет-новости уже давно опережают информационные агентства. Петербургский преподаватель Илья Переседов не просто описал массовое избиение людей ОМОНом на марше несогласных в центре северной столицы. Он выложил на страницах своего блога аудиозаписи и фотографии, иллюстрирующие его рассказ. После этого он съездил в Мариинскую больницу, записал на пленку пострадавших участников марша. Сфотографировал их. Мужчине ОМОНовец сломал ударом сапога ребра, которые порвали легкое. Женщине-экологу дубинкой сломали нос. И опубликовал все это. На несколько дней его дневник, пишет сам Переседов, превратился в средство информации. Количество посетителей резко выросло, поскольку тема избиений на маршах была одной из самых востребованных в интернете на прошлой неделе. Понятно, что далеко не все граждане России сегодня имеют свободный доступ к интернету. Но даже если бы сеть была абсолютно открыта, потребителей, которым нужна информация о том, что на самом деле происходит в стране, не так уж много. И именно для них, тех, которые в любом случае найдут способ подключиться к интернету, энтузиаст Илья Переседов и составил свой отчет.
Человека недели представлял Андрей Бабицкий. Программу «Итоги недели. Радио Свобода» подготовили продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами. После рекламы и выпуска новостей слушайте программу «Дорога свободы». Рассчитывает ли власть на крайне радикальные молодежные группировки в борьбе с оппозицией? Кого власти считают большими экстремистами – фашистов или оппозицию? Такие вопросы ставит ведущая этой программы Кристина Горелик. Оставайтесь на волнах свободы.
Стрельба началась в 7:15 утра в студенческом общежитии, в котором проживают почти 900 человек.
Мы храним память о погибших в наших сердцах, вспоминаем их в молитвах.
We lift them up in our prayers.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Марш живых начался с сигнала шафара, бараньего рога, в который трубят во время новогодних богослужений в синагогах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».